Действие второе. Вернувшись из академии, я первым делом заскочил в знакомую пекарню при ресторане вкусности и купил несколько пирожков. Оказывается, от нервных встрясок можно очень нехило проголодаться. Во всяком случае, в обычное время я бы 5 огромных батонов хлеба, напичканных всякой всячиной и почему-то именуемых пирожками, так запросто не осилил. Или я просто слишком сильно вымотался. С такими ночными прогулками и сегодняшними экспериментами от бедного разума можно ожидать любых сюрпризов. До проклятого дома я шел прогулочным шагом, стараясь как можно дальше отсрочить начало рабочего дня. Чувствую, сегодня опять придется бегать по всему городу в поисках то ли вампиров, то ли несуществующего ребенка. А ведь у нас еще по расписанию встреча с начальником стражи этого городка, если, конечно, друзья уже не сходили на нее без меня. Еще столько дел... А я даже не успел толком ознакомиться со справочником заклинаний и таинственным дневником. Кстати, а может мне тихонько присесть в каком-нибудь питейном заведении и почитать? Скажу, что немного задержался в академии. Я даже отыскал глазами подходящее местечко, но заставить себя свернуть с дороги так и не смог. Совесть, чтоб ее дракон склевал. Вдруг Чезу вздумается еще разок поиграть в догонялки с вампиром или Невилл подтащится без меня в гости к друидам. Я же никогда себе не прощу, если пропущу что-нибудь интересное, а книги никуда не денутся, еще успею начитаться. Я сам не заметил, как ускорил шаг. Когда до проклятого дома оставалось не более минуты ходьбы, я с удивлением обратил внимание на то, что базар как-то подозрительно притих. Людей не стало меньше, но они вели себя очень тихо и ходили чуть ли не строем. Лишь подойдя к месту нашего жительства, я понял, что все эти люди просто-напросто стоят в очереди, которая ведет прямиком к входу в наш дом. И это было как минимум странно, ведь он давным-давно имел самую зловещую славу. У входа в дом между людьми сновала фигура в желтой ливрее и вовсю командовала толпой. «Эй, ты куда без очереди? А ну вернись, сейчас как испепелю!» Но, конечно же, это был Чез. Без этого проныры здесь уж точно не обошлось. Я протиснулся сквозь толпу и хлопнул друга по плечу. «Ты что тут устроил?» «О, юный огородник вернулся», — обрадовался Чез. «А это не я, это стража нам такой подарок сделала».
«Стража?»
«Угу, на вот, почитай». Он сунул мне в руку какой-то листок бумаги. «Эй, я же сказал, по одному заходить». Чез рванул к входу в дом, ставив меня читать листовку. «По указу советника императора Митиса во всех городах империи создаются временные структуры для обеспечения безопасности внутри государства. Официальное название структуры – патруль. В каждом городе будут открыты представительства патруля, состоящие из ремесленников и учеников. В обязанности работников патруля входит обеспечение безопасности населения, слежение за соблюдением всех законов, пресечение возможных беспорядков, а также любая посильная помощь жителям империи. Алиса уже зачитывала нам нечто подобное день назад. Едва ли содержание маленькой бумажки может объяснить все это столпотворение. Я протолкнулся к входной двери и, минуя орущего на кого-то Чеза, зашел внутрь. Может, хотя бы Кейтон сможет нормально объяснить все происходящее. Едва взглянув на то, что творилось в холле, я понял, что Кейтону в ближайшее время будет совершенно не до меня. К нему выстроилась длиннющая очередь, конец которой я наблюдал где-то в квартале отсюда. Холл был разделен на две части огромным занавесом, который закрывал от посетителей большую часть зала и фонтан. А бедный Кейтон сидел за столом с письменным прибором в руке и что-то записывал. Судя по огромным стопкам исписанной бумаги, стоящим рядом с ним на столе, занимался он этим делом давно, наверное, с самого раннего утра. Что же такое случилось, если жители Крайдала, до этого принципиально игнорировавшие сам факт нашего существования, загорелись настолько активным желанием пообщаться? А как же деление на своих и не своих? Я как раз раздумывал над тем, чтобы подняться к себе в комнату и почитать, когда Кейтон окликнул меня. «Зак, подожди, я сейчас к тебе подойду». Он встал из-за стола. «Все, перерыв на 15 минут». Выражение лица Кейтона в этот момент было таким, будто у него разболелись все зубы одновременно. Он обогнул очередь по широкой дуге и, схватив меня за рукав, отвел в сторону. «Ну что, как все прошло?» – первым делом спросил он. «Не очень хорошо», – вздохнул я. «Отстраняет на год обучение». «Ничего себе!» – присвистнул Кейтон. «Это за какие-то кактусы?» Видимо, Алиса и Чес уже успели рассказать ему о предположительной причине моего вызова в академию. «Эти кактусы проломили потолок в моей комнате», — объяснил я. «И в комнате надо мной тоже проломили». Кейтон удивленно уставился на меня. «Ты не шутишь?» «Какие уж тут шутки», — грустно ответил я. «Хорошо, хоть наказание начнет действовать только после окончания практики». «Да уж, это действительно хорошо», — согласился Кейтон. «У нас теперь каждый человек на счету». «Кстати, а что здесь у вас такое происходит?» — опомнился я. «Откуда эта очередь?» Кейтон схватился за голову. «Кошмар у нас тут происходит. Ты уже видел листовку?» Я помахал полученной от Чеза бумажкой. «Я не понял, как связан приказ советника Митиса с этим столпотворением?» «Если ты внимательно прочитал приказ, то наверняка видел в конце такую фразу: «Любая посильная помощь жителям империи». Я еще раз взглянул в листок. «Ну да, видел, и что? Если уж на то пошло, то мы не в империи, а в приграничье. Помнится, на жителей приграничья права имперцев не распространяются». «Не распространялись», — поправил меня Кейтон. «Наверное, ты как-то упустил этот момент. Но несколько месяцев назад приграничье присоединилось к империи. Только номинально, конечно, но этого вполне достаточно для того, чтобы жители Крайдола пожелали воспользоваться всеми правами имперцев». «Действительно упустил. Надо же», — удивился я. «Погоди, но это не объясняет». «Еще как объясняет», — нервно вскричал ремесленник. «Кто-то, возможно, сама стража или кто-то еще надоумил жителей города со всеми проблемами обращаться к патрулю. Со всеми, понимаешь?» И я прикинул, сколько проблем может быть у среднестатистического жителя приграничья. Выходило, что немало. «Так послать их всех куда подальше и дело с концом», — предложил я. «Не могу», — зло ответил Кейтон. «За деятельностью патрулей могут следить проверяющие из дворца. Да и местные стражи наверняка отправляют отчеты обо всем происходящем в городе. Если кто-нибудь из жителей на нас пожалуется, начнутся серьезные проблемы». И я посмотрел на разношерстную очередь. «И на что они жалуются?» «На все», — устало ответил Кейтон. «На погоду, на соседей, на крыс, на стражу, на жизнь». Один умник написал жалобы на всех членов своей семьи, а их у него больше 10 набралось, между прочим. Я кинул очередь совершенно другим взглядом. Если каждый из них напишет хотя бы по одной жалобе, то по городу нам придется бегать круглые сутки в течение довольно длительного времени. С другой стороны, с такой практикой до наказания дело может просто не дойти. «Ты думаешь, кто-то им посоветовал со всеми этими глупостями идти к нам? Хотя, кому это могло понадобиться?» Кейтон глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. «Я уверен, что все это подстроено. Сам подумай, вряд ли вся эта толпа народу, едва прочитав листовки, сразу бросилась в проклятый дом. Это невозможно, наверняка кто-то их надоумил. Эх, попадись он мне, я ж его заставлю все записанные за утро жалобы съесть без запивки». Я посмотрел на приличную стопку листов и пожалел бедного зачинщика. «И от этого никуда не деться», — уточнил я. «Придется разбираться со всеми жалобами». «Я и сам толком не знаю, что мы должны делать», — признался Кейтон. «Я отправил запрос в академию. Посмотрим, что они скажут. А пока я принимаю все жалобы без исключения». «А где братья Виккерс и Алиса?» «Братья по городу бегают, пытаются разобраться хотя бы с некоторыми жалобами. А Алиса все еще ищет того ребенка». «Ясно», — нахмурился я. «То есть я один дурью маюсь». «Хочешь, пойди пока посмотри, что там эти исследователи из Академии с фонтаном делают», — предложил мне Кейтон. «Я через полчаса этот балаган заканчиваю. Мы заранее объявили, что принимаем жалобы только до обеда». «Какие еще исследователи?» «Ромис же мне говорил, что о фонтане в Академии не знает никто, кроме него». «Что за исследователи?» — напряженно спросил я. «Ты их знаешь?» «Нет, но у меня нет причин им не верить». «Какой человек в здравом уме станет выдавать себя за ремесленника?» «А ему не надо ни за кого себя выдавать», — торопливо сказал я. «Слушай, Ромеус велел нам сохранять существование фонтана в тайне и никому о нем не рассказывать. Твой отчет он подчистил, и никаких исследователей из Академии здесь быть не должно». Мы одновременно посмотрели на огромную ширму, закрывающую ту половину зала, в которой стоял фонтан.